3. По пути к выходу из здания вокзала Алисии попался занятный субъект, который сидел на скамейке в начале перрона и украдкой наблюдал за ней. Самым примечательным во внешности тщедушного человечка являлся огромный нос. Пожалуй, его образ отвечал художественному стилю Гойи. Человечек утопал в пальто, оно было ему велико, напоминая улитку, обремененную тяжелой раковиной. Алисия рискнула бы поклясться, что под одеждой он носит сложенные газеты для защиты от холода. Или бог его знает зачем. Мода, практически исчезнувшая после первых послевоенных лет. Проще было бы забыть о нем, посчитав лишь еще одним рядовым в несметной армии обездоленных. И теперь, через 20 лет после окончания войны, они по-прежнему переполняли трущобы больших городов и жили с надеждой, что история вспомнит об Испании и возродит ее из небытия. Проще было поверить, что Барселона смилостивится и подарит ей хотя бы несколько часов передышки, прежде чем отдать на откуп судьбе. Алисия прошла мимо, не обернувшись, и поспешила к выходу, молясь демонам ада, чтобы он не узнал ее. С той страшной ночи миновало 20 лет, а она была в то время маленькой девочкой. У вокзала Алисия взяла такси и попросила водителя отвезти ее к дому номер 12 на улице Авиньон. Голос дрогнул, когда она называла адрес. Свернув на бульвар Изабеллы II, машина направилась в сторону Виа-Лаэтана, обгоняя трамваи, озарявшие туманную дымку вспышками электричества, высекавшего синеватые искры из проводов. В окно Алисия рассматривала очертания ночной Барселоны, арки и башни, переулки, стремившиеся в глубину старого города, и далекие огни замка Монжуик на вершине холма. «Дом. Родной сумрачный дом», — думала она. За полночь движения на улицах почти не было, и такси домчалось до места назначения за 5 минут. Водитель высадил ее у дома 12 на улице Авиньон. Отблагодарив его чаевыми, вдвое превышавшими плату за проезд, Алисия спустилась вниз по улице к порталу, с наслаждением подставляя лицо холодному ветру, который нес запах квартала, запах старой Барселоны, неистребимый даже под дождем. С удивлением она поняла, что улыбается. Со временем даже плохие воспоминания кажутся приятными. Ее прежнее жилище находилось в 2 шагах от перекрестка с улицей Фернандо, напротив старомодного ресторанчика «Гран-кафе». Алисия искала ключи в кармане пальто, когда услышала звук открывающейся двери подъезда. Она подняла голову и увидела перед собой светившееся улыбкой лицо Хесусы, консьержки.
«Иисус, Мария, Иосиф!»
— с чувством воскликнула женщина. Не дав ей времени ответить, Хесуса заключила Алисию в объятия, которые не посрамили бы и боа-констриктора, и осыпала горячими поцелуями.
«Позвольте мне на вас посмотреть», — произнесла консьержка.
Алисия улыбнулась.
«Только не говорите, что я тощая».
«Это вам мужчины скажут, и впервые в жизни окажут справы».
«Если бы вы знали, как я соскучилась, Хесуса».
«Подлиза! Совсем у вас совести нет. Дайте я вас еще раз поцелую, чего вы совершенно не заслуживаете. Сами посудите, сколько времени не приезжали, не звонили, не написали ни строчки, совсем ничего!»
Хесуса Лабордетта была одной из многих женщин, овдовевших во время войны, у кого силы духа и отваги хватило бы на 9 жизней, которые им не довелось и не доведется прожить. 15 лет она работала консьержкой в городском домовладении, где занимала крошечную 2-комнатную квартирку в конце холла. Одиночество ей скрашивали радиоприемник, всегда настроенный на волну, где транслировали романтические сериалы, и полуживой пес, которого она подобрала на улице и назвала Наполеоном. Правда, ему редко удавались успешные и своевременные походы хотя бы до угла дома, чтобы справить утром малую нужду, и в большинстве случаев он облегчался под почтовыми ящиками у входа. Для прибавки к мизерной зарплате Хесуса чинила и перелицовывала старую одежду для жителей квартала. злые языки, а в те времена злословили почти все, с удовольствием рассказывали, что анисовая настойка нравилась Хисусе больше морячков, которым тесны штаны, и будто бы в те моменты, когда она хваталась за бутылку, из ее маленького жилища доносились рыдания и крики, сопровождавшиеся воем испуганного Наполеона.
«Ну давайте, заходите скорее, на улице холодно!»
Алисия последовала за ней в дом.
«Утром звонил сеньор Леандро, чтобы предупредить о вашем возвращении».
«Какой внимательный этот сеньор Леандро!»
«Он настоящий кабальеро!» — заявила обожествлявшая его Хисуса. «И так складно говорит!»
Лифт в особняке отсутствовал, а лестницу архитектор, наверное, нарочно спроектировал как элемент устрашения. Хисуса шагала впереди, Алисия поспевала за ней как могла, с усилием волоча чемодан.
«Я проветрила квартиру и прибралась хорошенько. Мне помогал Фернандито. Надеюсь, вы не возражаете. Как только он узнал, что вы приезжаете, не мог успокоиться до тех пор, пока я не разрешила ему хоть что-то сделать».
Фернандито был племянником Хисусы. Обладая душой чистой и трепетной, которая пришлась бы в пору даже святому, Фернандито страдал юношеской влюбленностью в хронической форме. Для полного удовольствия, в качестве завершающего штриха, мать природа одарила его внешностью человека наивного и бесхитростного. Фернандито жил с матерью в соседнем доме и работал сортировщиком заказов в продуктовом магазине. Но главным своим призванием он считал высокую поэзию и отдавал все силы и способности сочинению лирических поэм, посвященных Алисии, в которой видел неотразимое сочетание дамы с камелиями и злой королевы из Белоснежки, только гораздо лучше. 3 года назад, незадолго до отъезда Алисии из Барселоны, Фернандито признался ей в вечной любви и выразил желание иметь от нее детей, как минимум 5. Призвав Бога в свидетели, поклялся, что его тело, душа и прочее имущество навсегда принадлежат ей. И все это в обмен на прощальный поцелуй.
«Фернандито, я старше на 10 лет. Плохо, что тебе приходят в голову подобные мысли», —
пожурила юношу Алисия, вытирая ему слезы.
«Ну почему вы меня не любите, сеньорита Алисия? Считаете недостаточно мужественным?»
«Фернандито, тебе хватило бы мужества потопить непобедимую армаду. Однако лучше поискать девушку среди ровесниц. Пройдет 5 лет, и ты поймешь, что я была права. Я же могу обещать только дружбу».
Амбиции у Фернандито хватало. В этом отношении он мало чем отличался от начинающего боксера, у которого желания больше, чем необходимых для чемпиона задатков. Сколько бы на него ни сыпалось ударов, он всегда возвращался, чтобы получить еще.
«Никто не будет любить вас больше меня, Алисия! Никто!»
У Фернандито, наслушавшегося «Болеро» по радио, мелодрама стала второй натурой. В день отъезда Алисии в Мадрид он ждал ее на перроне железнодорожного вокзала в воскресном костюме и ботинках, начищенных до блеска ваксой, до боли напоминая Карлитоса Гарделя.
Аргентинский танцор танго, певец, композитор и киноактер.
Фернандито держал пышный букет алых роз, наверное, стоивший ему месячного жалования, и был решительно настроен вручить Алисии страстное любовное письмо, прочитав которое, сгорел бы со стыда сама леди Чаттерлей. Но Алисия лишь рассмеялась, не в силах отнестись к нему всерьез, к великому разочарованию бедного Фернандито. Прежде чем Алисия успела подняться в вагон, благополучно избавившись от метившего в Казанову юноши, Фернандито собрал все мужество и отвагу, накопившиеся с момента бурного начала пубертата, и поцеловал ее по-настоящему. Так как целуются лишь в 15 лет, поверив, пусть на мгновение, что в реальном мире мечты сбываются.
«Вы разбили мою жизнь, сеньора Алисия!» — заявил он, всхлипывая. «Я умру от слез! Я читал, что иногда такое происходит. Пересыхание слезных желез ведет к разрыву аорты. По радио недавно рассказывали. Вы получите сообщение о моей смерти, и она ляжет камнем на вашу совесть.
«Фернандито, в каждой твоей слезинке больше истинного жизнелюбия, чем когда-либо будет у меня, даже если я протяну до 100 лет».
«Эту фразу вы прочитали в какой-то книге?»
«Не существует на свете книг, которые бы в должной мере раскрывали твои достоинства. Как и трактат по биологии, мало что говорит о человеке».
«Ну прощайте, уезжайте с вашим коварством и каменным сердцем. Однажды, оставшись в полном одиночестве, вы вспомните обо мне и пожалеете».
Алисия поцеловала его в лоб. Из озорства она хотела поцеловать Фернандито в губы, но это сразило бы его на повал.
«Я буду скучать. Береги себя, Фернандито, и постарайся забыть меня».
Поднявшись, наконец, в мансарду, Алисия оказалась у порога своего прежнего жилища и очнулась от воспоминаний. Хисуса открыла дверь и зажгла свет.
«Не беспокойтесь», — сказала консьержка, словно прочитав ее мысли. «Мальчик нашел хорошенькую невесту и весьма доволен жизнью. Ну, входите скорее».
Алисия поставила чемодан на пол и шагнула в квартиру. Хисуса задержалась на пороге. В холле бросалась в глаза ваза со свежими цветами, в воздухе витал запах чистоты. Алисия медленно обошла комнаты и коридоры, будто впервые знакомилась с квартирой. За спиной звякнули ключи, Хисуса положила связку на стол. Алисия вернулась в столовую. Консьержка смотрела на нее с едва заметной улыбкой.
3 лет как и не было, правда?»
«Как будто прошли все 30, — промолвила Алисия.
«Вы приехали надолго?»
«Пока не знаю».
Хисуса кивнула.
«Ну ладно, вы, наверное, устали. В кухне найдется чем поужинать. Фернандито наполнил кладовку. Если что-нибудь понадобится, вы знаете, где меня найти».
«Большое спасибо, Хисуса».
Консьержка отвела взгляд.
«Я рада, что вы снова дома».
«Я тоже».
Хисуса притворила за собой дверь, и Алисия услышала ее шаги на лестнице. Она раздвинула занавески, распахнула створки окна и выглянула на улицу. Внизу распростерлось море плоских крыш старой Барселоны. Поодаль возвышались башни собора и церкви Санта-Мария-дель-Мар. Алисия внимательно изучила подступы к дому и заметила на противоположной стороне улицы Авиньон фигуру, спрятавшуюся в тени портала обувного магазина «Мануаль Альпаргатера». Человек курил, и дым серебряными витыми струйками поднимался вдоль фасада здания. Несколько мгновений Алисия присматривалась к неясному силуэту и вскоре подумала, что пока не следует подозревать в каждой мелькнувшей тени пущенного по ее следу соглядатая. Слишком рано. Но это время не за горами. Алисия захлопнула окно и, хотя голода не чувствовала, села за стол в кухне и поужинала кусочком хлеба с сыром и сухофруктами. Затем открыла стоявшую на столе бутылку сухого вина, украшенную красным бантом. Элегантная деталь не оставляла сомнений, что к подарку приложил руку Фернандито. Юноша до сих пор не забыл о ее слабостях. Алисия наполнила бокал и, закрыв глаза, пригубила напиток.
«Будем надеяться, вино не отравлено», — пробормотала она. «Твое здоровье, Фернандито».
Вино оказалось превосходным. Она налила второй бокал и уютно устроилась в кресле в гостиной. Включив радиоприемник, убедилась, что он по-прежнему прекрасно работает. Алисия неторопливо потягивала вино. Пенедес хорошего урожая. А потом, заскучав от выпуска новостей, навязчиво напоминавшего слушателям, если вдруг кто забыл, что Испания является светом в окошке и недостижимым идеалом для всего мира, выключила радио и решила разобрать чемодан. Она вытащила его на середину столовой и раскрыла прямо на полу. С недоумением уставившись на свои вещи, задалась вопросом, зачем ей понадобилось мучиться и тащить на себе такую груду одежды и остатков прежней жизни, если она больше не собиралась пользоваться этим добром. У Алисии возникло желание немедленно закрыть чемодан и попросить на следующий день Хисусу передать его в дар конгрегации сестер милосердия. Она достала из багажа только револьвер и две коробки патронов. Оружие ей подарил Леандро на второй год службы, и Алисия догадывалась, что оно имело долгую историю, о чем наставник предпочел умолчать.
«Что это такое? Пушка великого капитана?»
«Если хочешь, могу раздобыть для тебя дамский пистолет с рукоятью из слоновой кости и двумя позолоченными стволами».
«И что мне с ним делать, кроме как стрелять по воробьям?»
«Постараться самой не стать воробьем».
Алисия согласилась принять оружие, как и многое другое, что исходило от Леандра, подчиняясь негласному договору о соблюдении субординации и внешних условностей. Все невысказанное вслух надежно скрывалось под вежливой холодной улыбкой и завесой молчания, что позволяло ей без смущения смотреться в зеркало и обманывать себя дальше относительно смысла своего существования. Алисия взяла револьвер и подержала, взвешивая в руках. Потом открыла барабан и убедилась, что оружие разряжено. Высыпав на пол коробку с боезапасом, она хладнокровно вставила в камеру 6 патронов, встала и направилась к большому книжному стеллажу во всю стену. Хисуса прошлась тут с армией метелок, не оставив ни пылинки, полностью уничтожив следы трехлетнего отсутствия хозяйки. Алисия сняла с полки Библию в кожаном переплете, которая стояла по соседству с французским переводом доктора Фауста. Она открыла фолиант. В середине страницы были аккуратно вырезаны острым ножом. Книга таким образом превратилась в идеальный футляр для хранения личного оружия. Спрятав револьвер в Библию, Алисия поставила ее на место.
«Аминь», —
тихо пропела она. Вновь закрыв чемодан, Алисия направилась в спальню. Свежевыглаженное и надушенное белье радушно приняло ее, а усталость после поезда и разогретая вином кровь сделали остальное. Она закрыла глаза и прислушалась к приглушенному говору города, что-то шептавшему ей на ухо. Ночью Алисии снова приснился огненный дождь. Она бежала по крышам Раваля, спасаясь от грохочущих взрывов, а дома вокруг нее рушились в черном дыму и столбах пламени. Звенья самолетов зависали над городом в бреющем полете, расстреливая из пулеметов людей, пытавшихся пробраться к убежищу. Свесившись через карниз, она посмотрела на улицу Арко дель Театро и увидела на мостовой женщину с четырьмя детьми. Они со всех ног бежали к бульвару Рамбла. По улице ударил ураганный залп, сметая все живое, и тела их разлетелись на бегу фонтанами крови и кусками внутренностей. Алисия зажмурилась, и в этот момент произошел взрыв. Она почувствовала его раньше, чем услышала. На нее словно налетел в темноте поезд. Бок пронзила жгучая боль. Пламя подхватило ее, подняло в воздух и бросило на фонарь, который она пробила, миновав заслон из острых раскаленных осколков. И рухнула в пустоту. Через несколько секунд ее падение прервалось. Она задержалась на деревянной балюстраде, находившейся на вершине какого-то циклопического сооружения. Алисия подползла к краю площадки и, заглянув в пропасть, различила в потемках очертания удивительной конструкции, завивавшейся спиралью. Она протерла глаза и попыталась рассмотреть подробности в сумерках, подсвеченных красноватым заревом, которое отражалось в облаках. Внизу распростерлась цитадель невероятной архитектуры, сложенная из книг. Вскоре на одной из лестниц лабиринта послышались шаги. Они приближались, и Алисия увидела человека с истончившейся и поредевшей от возраста шевелюрой. Он опустился рядом на колени и осмотрел раны, покрывавшие ее тело. Поднял Алисию на руки и отнес ее, преодолевая туннели, мостики и лестницы, к подножию лабиринта. Ложив на кровать, человек обработал ей раны и удерживал на пороге смерти, пока продолжалась яростная бомбежка. Отблески пожаров проникали сквозь стеклянный купол, освещая вспышками помещение, удивительнее которого она в жизни не видела. Базилика, построенная из книг и спрятанная во дворце, не существовавшем наяву, куда дорога открывалась для нее только во сне. поскольку фантастический лабиринт мог принадлежать лишь потустороннему миру, тому месту, где ждала ее мама, Лусия, и где она оставила в плену свою душу. На рассвете человек с редкими волосами снова взял Алисию на руки, и они вместе плутали по улицам окровавленной, объятой огнем Барселоны, пока не пришли в приют, где врач, покрытый сажей, взглянул на них и тихо выругался.
«Куколка сломалась», — сказал он, поворачиваясь к ним спиной.
То, что произошло дальше, снилось Алисе много раз, снова и снова. Она вдруг увидела со стороны свое тело, узнав его в обугленной и дымившейся деревянной марионетке с оборванными нитями. Безглазые санитарки отделились от стен, выхватили куклу из рук доброго самаритянина и утащили в длинный ангар, где высилась громадная гора из фрагментов и останков сотен, тысяч поломанных кукол, похожих на нее. Санитарки бросили ее в общую кучу и со смехом ушли.